Мы видели, что Олег заставил эти племена платить дань себе, а не казарам, вследствие чего надо было бы ожидать враждебного столкновения Руси с последними, но, как видно, до летописца не дошло предание об нем. Если в самом деле столкновения не было или было весьма слабое, то это должно приписать тому, что казары были заняты тогда сильной борьбою с печенегами. С давних пор народы турецкого племени под именем хангаров кочевали в Средней Азии и распространялись на запад до Яйка и Волги, где именно исторические известия застают их под именем печенегов. Печенеги граничили к западу с казарами, а к востоку с другими турецкими ордами, кочевавшими в нынешних киргиз-кайсацких степях и носившими название «узов» или «гузов», то есть «свободных». Как легко угадать, между печенегами и западными соседями их казарами возникла кровавая борьба в 8 и 9 столетии. Казары с трудом оборонялись от их нападений. Наконец, заключивши союз с узами, напали с двух сторон на печенегов. Тогда большая часть последних оставила свое прежнее отечество, двинулась на запад, ударила и погнала пред собой угров, подданных казарских, которые и побежали далее на запад. Не мудрено, что при таких потрясениях, происходивших в степях, юная Русь могла оставаться некоторое время спокойною на берегах Днепра. При Олеге палатки венгров явились у Киева, но о столкновениях этого народа с Русью до летописца не дошло преданий. Скоро, впрочем, по следам угров явились на границах Руси победители их, печенеги, грозившие большую опасностью преемникам Олега. Под 915 годом летописец помещает первое известие о появлении печенегов в пределах Руси. На этот раз Игорь заключил с ними мир, и они отправились к Дунаю. Но через 5 лет русский князь должен был уже силою отражать варваров. Потом видим печенегов союзниками его в греческом походе. Под 946 годом летописец помещает последнее предание об Игоре. «Как пришла осень, — рассказывает он, — то дружина стала говорить князю. Отроки Свинельда богаты оружием и платьем, а мы наги. Пойди, князь, с нами в дань, и ты добудешь, и мы...» Послушался их Игорь, пошел за данью к древлянам, начал брать у них больше прежнего, делал им насилие, и дружина его также. Взявши дань, Игорь пошел в свой город. На дороге, подумав, сказал дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь, похожу еще». Отпустив большую часть дружины домой, Игорь с небольшим числом ратников возвратился, чтобы набрать еще больше дани. Древляне, услыхав, что Игорь опять идет, начали думать с князем своим малым. «Повадится волк к овцам, перетаскает все стадо, пока не убьют его. Так и этот. Если не убьем его, то всех нас разорит». Порешивши так, они послали сказать Игорю: «Зачем идешь опять? Ведь ты взял всю дань». Но Игорь не послушался их. Тогда древляне, вышедшие из города Коростена, убили Игоря и всех бывших с ним. Так, по преданию, погиб Игорь. Рассмотрев занесенные в летопись предания об Игоре, мы видим, что преемник Олега представлен в них князем недеятельным, вождем неотважным. Он не ходит за данью к прежде подчиненным уже племенам, не покоряет новых, дружина его бедна и рабка, подобна ему. С большими силами без боя Возвращаются они назад из греческого похода, потому что не уверены в своем мужестве и боятся бури. Но к этим чертам Игорева характера в предании прибавлена еще другая – корыстолюбие, недостойное, по тогдашним понятиям, хорошего вождя дружины, который делил с нею все. А Игорь, отпустив дружину домой, остался почти один у древлян, чтоб взятую еще данью не делиться с дружиной. Здесь также объяснение, почему и первый поход на греков был предпринят с малым войском, да и во втором не все племена участвовали. Мы читали в предании, что дружина Игорева указывала на свою бедность и на богатство отроков Свинельдовых. Есть известие, объясняющее нам причину этого богатства. Воевода Свинельд взял на себя обязанность князя ходить за данью к племенам и воевать с теми, которые не хотели платить ее. Так Свинельд кончил дело, начатое Олегом. Ему удалось примучить угличей. Игорь обложил их данью в пользу Свинельда. Война с угличами была нелегка. Под городом их, пересеченным, Свинельд стоял 3 года и едва взял его. Но в то время, как Свинельд продолжал дело Олегова, примучивал племена на берегах Днепра, некоторые отряды руссов, по византийским известиям, бились под императорскими знаменами в Италии, а другие, по восточным преданиям, пустошили берега Каспийского моря. В 913 или 914 году 500 русских судов, из которых на каждом было по 100 человек, вошли в устье Дона и, приплыв к казарской страже, послали Кагану с просьбою о пропуске через его владения на Волгу и в море, обещая ему за это половину добычи, какую они возьмут с народов прикаспийских. Получив позволение, они поплыли вверх по Дону. Потом переволокли суда свои на Волгу, устьем ее вышли в Каспийское море и начали опустошать западные его берега до самой области Азербайджанской. Били мужчин, уводили в плен женщин и детей, грабили богатство. Частые битвы с жителями не причиняли им большого вреда. Опустошивши берега, они обыкновенно искали убежище на островах. Наконец, жители собрали силы и, сев на лодки и купеческие суда, отправились к этим островам. Но руссы поразили их. Прожив много месяцев на море, награбив довольно добычи и пленниц, руссы отправились обратно к устью Волги и отсюда послали к царю Казарскому условленную часть добычи. Но мусульмане, составлявшие гвардию Кагана, и другие, жившие в его стране, обратились к нему с просьбой. «Позволь нам», — говорили они, — «разделаться с этим народом. Он вторгся в землю братьев наших, мусульман, проливал кровь их, попленил их жен и детей». Каган не в силах был удержать их. Он мог только известить русских о враждебных замыслах мусульман. Последние отправились в поход вместе со многими христианами, жителями Итиля. У них было 15 000 войска. Руссы вышли из лодок к ним навстречу. Бой продолжался 3 дня сряду. Наконец, мусульмане победили. Из руссов одни были побиты, другие потонули. Часть была истреблена буртасами, мордвою, и болгарами волжскими. Под 943 или 944 годом у восточных писателей находим известие о другом походе руссов. На этот раз они поднялись вверх по реке Куру и внезапно явились перед Бердаа, столицу Арана или нынешнего Карабага. Бердаа – один из древнейших городов прикавказских, принадлежал армянам еще в V веке, был возобновлен арабами в 704 году, а в X веке считался одним из богатейших городов халифата. Градоначальник Бердаа выступил против русов и был разбит ими. Вступив в Бердаа, русы объявили, что жизнь граждан будет пощажена, и вели себя умеренно. Войска мусульманские собрались опять и вторично были разбиты. Во время сражения чернь Бердаа, вышедшая из города, стала бросать в русов каменьями и ругать их сильно. После такого поступка рассерженные русы объявили, чтоб в течение недели все жители Бердаа вышли из города. Но так как многие остались после срока, то русы часть их перебили, часть взяли в плен и, собравши самых богатых в мечеть, объявили, что те, которые не выкупят себя, будут преданы смерти. Когда те не хотели заплатить по 20 драхам, то обещание и было исполнено. Потом русы разграбили город, взяли в рабство жен и детей, разбили еще раз 30-тысячный мусульманский отряд и сделали набег на окрестности Мираги, недалеко от Тебриза. Но излишнее употребление плодов в Бердаа произвело заразительную болезнь между русами, от которой погибло большое их число. Наконец, правителю Адырбайджана Мирзибану удалось победить русов хитростью, заманив их в засаду, остаток их осадить в крепости Бердаа в Шигристане. Ослабленные болезнями, русы ночью вышли из крепости, достигли берегов Кура, сели на суда и отправились назад. Враги не смели их преследовать. Если примем известие о давнем пребывании части русов на берегах Черного и Азовского морей, то очень легко можем приписать им и означенные походы. Сильные поражения, претерпенные ими в это время, объяснят нам их исчезновение, или лучше сказать, их подчинение князьям киевским.